по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 8 февраля, четверг, 9 часов. Передача по страницам Библии на радио Теос. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда сегодняшнего выпуска. Мы с вами продолжаем наше замечательное путешествие по Библии. Спасибо всем, кто присоединяется. Действительно, я вижу, что слушателей больше и больше, комментариев больше и больше. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Радио Теос, через наши группы в соцсетях, ВКонтакте и Фейсбук, наши официальные группы по страницам Библии, но и есть также другие группы, в которых идет эта трансляция. И начну я сегодня с некоторых комментариев, потому что вчера было много комментариев, я поставил вопрос о компромиссе. Если помните, Пилат пытается уйти от решения, пытается сделать так, чтобы было и вашим, и нашим. И римляне довольны, и иудейский народ тоже доволен, и совесть спокойна. Ничего у него из этого не получается. Компромисс не срабатывает. И с другой стороны, мы с вами порой говорим о том, что в отношениях нужно иметь компромисс, да, и стремиться к компромиссу. Ну, допустим, отношения между мужем и женой, между родителями и детьми и так далее. Так вот, вопрос был такой, где компромисс уместен, а где он лишний или даже губительный? В ответ на это было много сообщений, почитаю некоторые из них. Александра Элитова, наша постоянная слушательница, пишет: «Моя сестра верит в Бога, ходит иногда в православную церковь, но также доверяет восточным гороскопам, экстрасенсам». Я остановлюсь здесь, Александра. Вот здесь у вас уже начало проблемы. Вот вера и доверие, да, вы использовали даже два слова. Знаете, когда мы говорим о компромиссах, начало всего, начало вообще понимания того, что происходит, это даже понять наши формулировки, наши мысли. Дело в том, что вера предполагает несколько элементов. Это знание, то есть я знаю, что так есть. Это вера на разумном уровне и на уровне разума. Я не только знаю, я еще и верю, что так есть. И вот дальше это доверие и готовность поступать соответственно. Потому что иначе получится, как у бесов. Помните, Иисус говорит о том, что бесы тоже веруют и трепещут. Бесы отлично знают, что Иисус Сын Божий. Бесы знают, что Бог Отец победит. Но вот действовать по этому поводу они не хотят, они просто трепещут по этому поводу. Эта вера не спасает. Теперь смотрите, что у нас получается здесь. Что вы пишете? Вот, Александр, просто задумайтесь о своей формулировке, и вам многое начнет становиться яснее. Она верит в Бога. Теперь дальше. Но также доверяет и экстрасенсам. Верит — это что? Это знает? Это просто разумом принимает? А где третий шаг? А вот про третий шаг вы пишете во второй части вашего предложения. Также доверяет экстрасенсам. Вот, начинается у нас с вами эта несовместимость. Потому что, сделав первые два шага в направлении Бога, ваша сестра вдруг берет и говорит: а еще вот экстрасенсы. Теперь для Бога, по его слову, экстрасенсы действительно мерзость. И вы дальше об этом говорите. Вы пишете: я считаю, что в этом случае не должно быть компромисса. Мне видится в этом то, что это мерзость перед Богом. Правильно видится, в Библии так написано. Более того, по поводу этих людей, если они не покаются, об их участи написано, ну, почти в самом конце книги Откровения Иоанна Богослова. Дальше. Но, несмотря на это, пишет Александра, сестра считает это нормальным. Ну вот опять анализ того, что вы говорите, позволяет увидеть картинку. А картинка такая, и ваша сестра в этом не одинока. Мы говорим, что верим в одно, а потом на практике поступаем иначе. Тут не компромисс, тут раздвоение какое-то. Ну ведь в браке, если, не знаю, муж жене или жена мужу говорит, что я тебя люблю, говорит, откровенно говорит, убедительно говорит, красноречиво говорит, а при этом от него гуляет, или от нее гуляет, вы чему больше поверите? Да, вот будет вот такое раздвоение. А здесь, собственно, получается ровно то же самое. Денис, в общем, об этом пишет в другой беседе, в связи с другой темой, но по вчерашнему же эфиру Денис Чернышов. Понять головой мало, нужно принять сердцем. Да, Денис, принять сердцем, и дальше уже начинаются дела, которые из этого исходят. Это вот как раз к тому вопросу о составляющих веры. Вика Новикова пишет, комментируя отношение первосвященников к Иисусу. Просто первосвященники ждали Мессию в богатых одеждах и с роскошью. Иисус же нищету возлюбил. Они не только ждали Мессию в богатых одеждах, они ждали Мессию, который будет поступать, сейчас скажу неграмотную фразу. Мы завтра, кстати, в другой нашей передаче, в студии «Плюс», которая выходит здесь в 17 часов, в которой мы подробнее рассказываем о передачах «Радио Теос». Так вот, мы будем завтра говорить о грамотности. Важна грамотность, не важна грамотность. Сейчас я скажу совершенно неграмотную вещь, но вы поймете, почему я это сделаю. Они ожидали, что Иисус будет поступать по-ихнему. Вот как они хотят, так он и будет поступать. А потом по-ихнему не поступает, потому что он Бог-вседержитель. По-нашенски он тоже не поступает. К нам он, понимаете ли, не адаптируется. Адаптировался он к нам в том, что он пришел, он вочеловечился. Помните, да, недавно было Рождество Христово, и мы пели «Иисус родился, Бог воплотился». Но он воплотился для того, чтобы мы могли обожиться, да, его воплощение, для того, чтобы с нами произошло то, что православные христиане называют обожением, а протестанты, евангельские христиане, почти тоже понятие, похожее понятие, называют словом освящение. Вот это он сделал с совершенно конкретной целью. А не ждите, что Иисус будет удовлетворять все ваши запросы. Он не за этим пришел. Иисус восполняет наши нужды и настоящие нужды. Тут вопросы по поводу отношения к конкретным религиозным группам. Я не буду называть конкретных групп, скажу только следующее. На основании первого послания Иоанна, 4 глава, всякий, кто не принимает Иисуса, пришедшего во плоти, то есть Иисуса как Бога и как человека, Иисуса Христа как Мессию, Бога воплотившегося, это, извините за слово, но я должен это сказать, это лжец. Мы получали в последнее время буквально письма от людей, которые говорят о том, что вот я, кстати, разобрался и помогли мне разобраться, спасибо большое, сами наши корреспонденты, сами пишущие, помогли мне разобраться в этом, от людей, которые говорят вот о новой Библии, вся вот эта вот история, новая Библия, которая вышла в 2012 году, ну вот очень просто, извините, но это ложь. Более того, ложь, о которой нас предупреждали. Будут появляться лжехристы, псевдо по-гречески. Псевдос — это, собственно, ложный, поддельный, фальшивый. Поэтому отношусь с крайней настороженностью, но при этом также с пониманием, что человек, который вот в это попал, ему тоже нужен Христос. Мы с такими людьми и разговариваем, и разговаривать будем. Никаких стен строить с нашей стороны, конечно же, не будем. Александра, еще один великолепный вопрос задает. Спасибо вам большое, Александра. Пишет, а могло ли это быть в плане Божьем, что Пилат так поступил? Ведь если бы Пилат не принял решение казнить Иисуса, его бы не распяли. Если Иисус по плану Божию, по Божию замыслу должен был быть распят, то его бы распяли в другом случае. Решение бы принял кто-то другой. Вспомните, пожалуйста, об Иуде. Мы с вами еще будем об этом говорить. С одной стороны, в плане Божьем, в Божьем замысле, было то, что Иисус должен быть предан. Вот. Но при этом горе предающему, горе тому человеку, который вот эту функцию на себя принимает. Рассматривать Иуду, допустим, просто, или Пилата, кстати, раз мы вот об этом заговорили, просто как некоего безвольного участника Божьего плана, это неправильно. У Пилата был выбор. Пилат делает этот выбор. Когда Пилат делает выбор, Бог ожесточает его сердце, и он сам ожесточает свое сердце. Вспомните историю с фараоном, которую мы с вами комментировали в связи с книгой «Исход». А для тех, кто не слышал, я напомню, что наши передачи есть на сайте theos.fm, раздел «Передачи». И там, собственно, передачи, беседы наши по книге «Исход» вы можете найти. Эти вопросы мы там очень активно обсуждали. А вот Вика пишет. А если много и нестерпимой боли, и долго прощаешь, но тем самым человеку оказываешь, или обидчику оказываешь медвежью услугу, и он не меняется. Вика, что значит прощаешь? Прощаешь — это значит, что отпускаешь сам. Это значит, что не мучаешь себя. Вы можете простить человеку, но при этом перестать с ним общаться. Я прощаю, я не буду держать против тебя зло, вот, потому что оно меня разъедает, потому что Бог нас простил. Но в данном случае я тебе больше не могу доверять. Вика, можете ли вы прощать, простить человеку, но понять, что на данном этапе жизни доверять ему нельзя? Прощать — это же не значит много-много раз наступать на одни и те же грабли. Я тебя прощаю, но давай поступай со мной ровно так же. Нет-нет-нет, простить значит отпустить. Но дальше Бог пусть работает с этим человеком. Иначе получается такая, знаете, гипертрофированная жертвенность, когда, ой, Христос, ты страдал, я вот тоже буду. Не надо так, не надо себя мучить. Гульнур Фаткулина пишет, компромисс — это оружие убийства. Когда идешь на компромисс, ты дуло направляешь на Христа и потом на себя, убивая и Бога, и себя. Компромисс — это пренебрежение Творцом и его правдой. Компромисс — это поклонение дьяволу. Когда ты склоняешь голову перед творением и начинаешь страшно смердить, не иди на компромисс, иначе назовешься Исав, и все дела пойдут в ад. И, может, спасешься, но как головня из огня. Компромисс — это видение материального мирского, когда ты ищешь оправдание себе в непотребных вещах. Компромисс страшно ослепляет глаза и уводит от пребывания с Богом. Компромисс заставляет Бога проливать слезы. Не пренебрегай Духом Святым. Вот такая проповедь, такое назидание. Вот мы здесь получили. Спасибо вам большое. И действительно, это точно. Хотя знаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что по плоти, вот если просто живешь без Бога, живешь по плоти, очень легко пойти на такие компромиссы, которые Богу не угодны. Тут сложность. Да, вот смотрите, рядом с вами человек, который придерживается других убеждений. И вы, как христианин, знаете, что у него другое будущее. И вы всей душой, всем сердцем хотите, чтобы он изменился. Вы понимаете, однако, что Бог и только Бог может его изменить. Что делать? Если мы говорим, знаешь, я с тобой не согласен, и у нас с тобой такого настоящего христианского общения не будет, но поддерживать с тобой контакт я буду, потому что это полезно для тебя. И молиться о тебе я буду, потому что это полезно для тебя. Это не компромисс. Это ваше желание, ваша готовность протянуть руку вперед. Но если вы говорите, я отступлю от своей веры, я отступлю от своих убеждений, я отступлю, ну, даже, скажем, больше от Христа ради того, чтобы быть тебе приятным, ради того, чтобы тебе понравилось со мной иметь дело. Это компромисс, это серьезный компромисс. У нас нет задачи угодить другим людям. Вот особенно если они не знают Бога. Кстати, ну, отвлекусь на минутку, но сейчас мы закончим уже то, что у нас времени мало очень осталось. Кстати, здесь еще одна из причин проблем с браком верующего человека и неверующего человека. В любом случае, об этом Павел пишет, да, муж или жена старается понравиться мужу, муж старается понравиться жене. А если у них разные точки отсчета, а если у них разные взгляды на Бога, на жизнь, на веру, тогда возникает вопрос, ты хочешь Богу служить или супругу понравиться? И тут очень и очень не просто оказывается в этой жизни. Друзья, мы сегодня с вами читаем самый тяжелый фрагмент Евангелия от Луки. Мы читаем о распятии, о событиях, которые произошли вокруг распятия. Знаете, по-человечески нам порой бывает свойственно жалеть слабого. Вот у меня был знакомый, да и есть знакомый, который говорит, я в хоккейном матче или в футбольном матче всегда болею за команду, которая проигрывает. Ну, это такой уже, может быть, гипертрофированный вариант, но смысл как раз вот в том самом. Теперь смотрите. Если у нас появляется жалость ко Христу, и эта жалость к слабому, то мы ничего не поняли. Помните, Иисус говорит женщинам в Иерусалиме, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о своих детях. Вот если мы воспринимаем Иисуса как слабого, то мы вообще не понимаем, о чем речь. Одно дело, слабого побили, он не может защититься. Другое дело, он не стал защищаться, потому что если бы он защитился, то нам бы оправдания не было. Это сила, которая обращается, видимо, и слабостью, но от того становится еще сильнее. Если у вас будут мысли во время чтения Священного Писания, пишите, пожалуйста, сегодня, пишите вот в комментариях после эфира также. Тут есть на личную почту, мне пришло письмо опять о том, что неудобно писать, хочется слушать, хочется изучать Библию, а тут вы призываете писать комментарии. Ну, смотрите, даже если вы напишете комментарий в течение дня, он ко мне придет. Наши сотрудники об этом позаботятся, и я в любом случае его получу. И в следующий день, в начале эфира его почитаю. Поэтому не считайте обязанными что-то писать. Хочется, пишите. Нет? Ну, попозже, если будет желание. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Его Слово. Господь наш и Бог, мы приносим к Тебе этот день, и мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Слово. И еще, Господи, мы молим Тебя особенно за тех людей, которые пока не знают Тебя. Мы молим Тебя, чтобы увидели они не какое-то странное сообщество, а живого Бога. Да будет Тебе слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 217-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Луки. Мы с вами в 23 главе. И на самом деле в прошлый раз я плохо завершил этот выпуск, потому что стал торопиться в конце. Я видел, что времени мало. И некоторые стихи, которые хотелось раскрыть как-то поподробнее, к сожалению, не раскрыл. Поэтому сегодня мы вернемся к 39 стиху, мы его уже читали, но я думаю, что перечитаем сейчас еще раз и скажем некоторые вещи, которые в прошлый раз не сказали. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же». И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Два разбойника, среди них, между ними Иисус, на том кресте, который предназначался для Варавы. Вараву они, конечно, знали, как своего сообщника, так или иначе. Ну, или, если не сообщника, то, по крайней мере, известного коллегу. И Иисуса тоже знали. Но он как бы не вязался с их представлением о реальности. Он не входил в их компанию. Он для них был чужим. И вот интересно, мы в других Евангелиях читаем о том, что на самом деле сначала оба разбойника смеялись над Иисусом. Но с одним из них что-то произошло. 3 или 6 часов продолжались эти события. По-разному здесь бывают реконструкции. И один из разбойников увидел и понял, что Иисус действительно Сын Божий. Он увидел и понял, что Иисус принимает смерть за виновного и среди виновных. Интересно здесь две вещи. Во-первых, видели оба человека, оба разбойника. Но понял только один. Выводы сделал только один. Что это значит? Подумайте пока, задумайтесь. Я думаю, что мы неоднократно к этому вопросу еще будем возвращаться. 2 героя. Один понимает, другой нет. Один делает вывод, другой нет. И еще одна мысль, которую я здесь хотел бы вам предложить, заключается она вот в чем. Задумайтесь о том, какой путь прошло богословие этого разбойника всего за несколько часов. От полного отвержения Иисуса Христа он приходит к покаянию и к вере. Ученики прошли тот же путь, но времени им понадобилось намного больше. И я просто хочу обратить ваше внимание на то, как по-разному Бог работает с разными людьми в разных ситуациях. С одной стороны, это были одинаковые разбойники. У них одинаковые преступления. Но с другой стороны, они чем-то отличались друг от друга. Один ребенок в воскресной школе как-то предположил, что... Да, говорит, там все очень просто. Один добрый разбойник, ну, как Робин Гуд, например, а другой злой разбойник. Я не хочу разбивать мифологию о Робин Гуде. Скажу просто, что не бывает добрых и злых разбойников. Бывают разбойники, которые в конфликте стоят на стороне другого. Но в любом случае это проявление человеческого греха. В любом случае всякий разбойник несет кому-то зло. Обратите внимание также на то, что эти люди ничего не могли сделать, чтобы заслужить или как-то отработать свое спасение. В какую церковь могли бы пойти эти разбойники? Да ни в какую. Во-первых, они не успели бы, а во-вторых, и церковь к этому моменту еще не была основана. Какую особую молитву прочитать? Тоже никакую. И все же один из разбойников молится: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Один из разбойников уверовал. И это уверование изменило его отношение с Иисусом Христом. Он понял и принял верой, что Иисус есть Сын Божий. И вот это стало определяющим моментом. 43 стих. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Тебе не нужно ждать. Тебе не надо проходить какие-то этапы, когда за твою душу кто-то будет особым образом молиться. Когда ты будешь в раю? Ныне. Что должно произойти с этим человеком сейчас? Его казнили. Должна была произойти мучительная смерть. Но Иисус не говорит о смерти, она же не столь важна. Он говорит о куда более важном событии. «Ныне же будешь со мною в раю». В жизни христианина происходит очень похожая перемена. Вдруг смерть перестает для нас быть столь важной. Что важно, так это переход к Богу. «Ныне же будешь со мною в раю». Несколько ниже, 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Обратите, пожалуйста, внимание, что доктор Лука, а Лука, евангелист, был, как мы знаем, как мы помним, врачом, доктором, отлично знал, как приходит смерть. Он знал, что люди, особенно в таком положении, в таком состоянии, на казни, обычно умирают с муками. Да, Христос страдает, и это страдание за весь грех всего человечества, потому что вся тяжесть греха в этот момент на нем. Но сама смерть проходит как бы тихо и мирно. Иисус, возгласив громким голосом, сказал. И дальше это не переход в пустоту, это не переход в неизвестность. «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Апостол Павел скажет когда-то: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Павел смотрит вокруг и говорит: «Жизнь — это здорово, это Христос, я живу Христом, Христос живет во мне. Умереть — это приобретение, это еще лучше. Но поскольку я нужен вам, поскольку у меня есть миссия на этой земле, я нужен Богу зачем-то на этой земле, я, конечно, буду жить. Но когда я перейду в смерть, когда я перейду ко Христу, это будет еще лучше». Для Павла жить классно, смерть здорово, замечательно. Для Гамлета жизнь тяжела и наполнена трагедией. Смерть же еще хуже, потому что наполнена неизвестностью. Гамлет в своем монологе «Быть или не быть» рассуждает о будущем. И он понимает, что вот эти страшные ситуации, эти страшные вещи, которые есть в жизни, они, по крайней мере, известны. Там, за гробовой доской, нечто неизвестное. Это апостол Павел, но только наизнанку. Потому что Павел говорит: «Для меня жизнь Христос — это здорово, это великолепно, а смерть — приобретение». Иисус переходит к Богу Отцу. Мы читаем, что Он испустил дух. И это событие становится причиной покаяния римского сотника. Того самого, который, исходя из логики этого текста, как раз и следил за приведением в исполнение процедуры казни. 47 стих. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: „Истинно человек тот был праведник“». Вот еще один человек, еще один опыт, еще одна жизнь, еще один способ, которым Бог действовал и действует в людях. Сотник увидел его страдания, сотник увидел его спокойную смерть, сотник услышал его слова, сотник понял, насколько его смерть не похожа на все те смерти, которые ему, профессионалу, сотнику, довелось засвидетельствовать. И вот в этот момент он говорит: «Это Сын Божий». Он стал возрожденным человеком. Но есть тут еще один момент. Вы помните, как подробно описываются события, предшествующие смерти Христа? Мы с вами, подойдя к 22 главе Евангелия от Луки, сказали о том, что здесь повествование замедляется, темп снижается, потому что здесь очень важные вещи. Само распятие, сама смерть у всех евангелистов описывается очень коротко. Такое ощущение, что Бог будто устраивает свою завесу, ограждает нас от зрелища этой смерти. Дело в том, что в этот момент совершались страшные события. Причем страшные они были не только по внешнему виду. Это было духовное противостояние. Это было духовно жутко. Я не знаю, случалось с вами такое или нет. Вы попадаете куда-то или оказываетесь в какой-то компании, и вы чувствуете, что вам духовно тяжело. Вот оно на вас давит. Вокруг смерти Иисуса Христа были именно такие духовно давлеющие события, такая духовно давлеющая атмосфера. И казалось, что все. Торжествует Иуда, торжествует Пилат, торжествует Ирод, торжествуют фарисеи, саддукеи, книжники, все те люди, которые вроде бы неправы и глубоко неправы, они торжествуют. Если смотреть на это духовно, получается еще одна картинка. Казалось, что торжествует ад. Есть такое выражение «ад на земле». Вот иногда, живя в этом мире, мы тоже чувствуем, сейчас торжествует ад. Но если приходит такое чувство, вспомните о том, что после распятия и смерти Христа на третий день пришло его воскресение. И даже если в тот момент могло показаться, что ад торжествует, это торжество не вечно. Мы знаем, чем дело кончится. Интересно, что даже в этой ситуации остаются люди, верные Христу. Есть остаток. Вот эта тема остатка, да, когда кажется, что все отворачиваются от Бога, все отворачиваются от истины. Всегда есть остаток. Мы об этом говорили, мы об этом еще будем говорить. Это одна из частых таких библейских тем. Она красной нитью проходит через все Писание. Вот 49 стих. «Все же, знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». И дальше. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова». Давайте остановимся здесь. Мы знаем несколько вещей про Иосифа Аримафейского. В частности, мы узнаем, что он член совета. Совет — это Синедрион. Мы узнаем, что Иосиф был праведным человеком. Мы узнаем, что он, как некогда и Симеон, да, которого мы тоже читали в Евангелии от Луки во второй главе, он ожидал того, что сделает Бог. Человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, и в конце ожидавший также Царствия Божия. Я думаю, он и не участвовал в их деле, в этом судилище над Иисусом, потому что понимал его несправедливость. И вот Иосиф Аримафейский, который был тайным учеником Христа, должен выйти из тени. Он приходит к Пилату, он просит тело учителя. Я думаю, что он отлично осознавал, сколько это ему может стоить. Но осознавая это, все равно делал. Это было для него важно. Мы знаем, что у Иисуса были и другие тайные ученики. Например, в Евангелии от Иоанна мы прочитаем про Никодима. Никодим тоже выходит из тени. Мы уже говорили, я повторюсь, любой тайный ученик когда-то выйдет из тени. Потому что все тайное когда-то становится явным. Если человек в принципе не готов выйти из тени, тогда возникает вопрос, а ученик ли он вообще?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Иосиф Аримафейский приходит и просит тело. И 53 стих. «И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, в высеченном в скале, где еще никто не был положен». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, объясняет смысл Евангелия. Мы сейчас с вами читали из Евангелия от Луки, и может возникнуть вопрос, если Иисус – это Сын Божий, если Евангелие, как многие говорят и справедливо говорят, духовно, то зачем все эти разговоры о теле, о захоронении? Дело в том, что Иисус – да, Сын Божий. Евангелие – да, духовно. Но Евангелие имеет также важнейший телесный, физический аспект. Смотрите, как говорит апостол Павел, 1 Коринфянам, 15 глава, начиная с 3 стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Вот очень четкое указание, насколько важна вот эта бытовая сторона Евангелия. Это факты Евангелия. Но Евангелие не только излагает факты, Евангелие также устанавливает и связи. Самая главная связь заключается вот в чем. Иисус умер за меня и за тебя. Ты готов принять Его как своего Спасителя? Готов ты согласиться, что ты сам нуждаешься в том, что Он сделал? Ты готов сказать Ему, что «Да, Боже, я виновен». Как разбойник на кресте, он же признается, я виновен. Мы виновны. Мы не напрасно получаем, не зря получаем. И ты, Иисус, занял мое место на кресте. Более того, к нам относится Его воскресение. И ты, и я воскресли со Христом. Сначала это воскресение нашего духа, который Бог меняет, которого Бог касается. Но будет также и воскресение нашего тела. Это чрезвычайно важная история. Понимаете, есть немало людей, называющих себя христианами, но берущих для себя лишь часть христианства. Мы уже говорили о некоторых таких взглядах. Ну, когда говорят, быть христианином, это просто значит следовать примеру Иисуса Христа. Но этого мало. Быть христианином – это значит просто иметь какие-то богословские верования. Но этого тоже мало. Если мы христиане, то Христос живет в нас. Мы умираем для греха, мы проходим вместе с Ним через Его смерть. Мы преображаемся в Нем, и мы пройдем вместе с Ним через Его воскресение. Мы возвращаемся к Евангелию от Луки и 53 стих 23 главы об Иосифе Аримафейском. Мы продолжаем читать. «И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен». Тут интересная такая тема. Иногда спрашивают, а где находится эта гробница, где находится гроб Господень? В современном Израиле вам покажут, по крайней мере, два места, где находится гроб Господень. Есть церковь гроба Господня, которая сооружена, построена вот по этой самой причине. И если вы даже не были в Израиле, вы точно видели фотографии. Я хочу предположить, и это предположение на самом деле, хочу предположить, что подлинное место, где находится гроб Господень, нам сегодня неизвестно. Иными словами, оба места, оба расположения, которые предлагаются как варианты, это некая часть традиции. И знаете что? Мне не столь важно, где находилась его гробница. Знаете почему? Потому что его там нет. Я знаю, что он воскрес, и что сейчас он восседает одесную Бога Отца, и он придет на эту землю. Вот это важно. А разбираться где... Для меня это примерно то же самое, что искать скорлупку от ореха. Гробница не могла его удержать. Смерть не могла его удержать. Сегодня люди часто поклоняются скорлупкам, забывая о том, что какой бы красивой эта скорлупа ни была, есть нечто куда более важное. 54 стих. «День тот был пятница, и наступала суббота», ну, то есть уже пятница после обеда, скажем так, по-нашему. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Интересно, что женщины готовят благовония, женщины готовят масти, между тем, как ученики продолжают бояться. Мы уже говорили, и я повторю здесь, это важная история, что ученики разбегаются. Ученики, как кажется, готовы оставить Христа. Они не уверены, зачем все это так было. Зачем последние 3 года их жизни. Кстати говоря, я думаю, что вы тоже встречались с этим, может быть, в своей жизни, может быть, в жизни других людей. Когда ты идешь по какому-то пути, по жизненному, кажется, что ты знаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь. Но в какой-то момент приходят такие серьезные испытания, когда ты говоришь: «Господи, вот это все было зачем? Вот это все было для чего?» И я думаю, что ученики проходили через это. Женщины при этом продолжали проявлять верность Спасителю. Они не успели завершить процедуру, именно поэтому они в воскресенье пошли ко гробу. Женщины оказываются последними, кто уходит от гробницы, и первыми, кто к этой гробнице приходит. После этого в Иерусалиме начнутся тяжелые времена. Да, мы будем говорить с вами в книге «Деяния апостолов» о начале церкви, и это чрезвычайно важно. Но пройдет буквально несколько десятилетий, 3 с небольшим, и римский полководец Тит устроит осаду Иерусалима, потом Иерусалим будет разрушен. И даже когда, как кажется, христианство уже начнет торжествовать, после гонений появятся такие люди, как Юстиниан, римский император, называемый Юстинианом-отступником. Эти люди попытаются стереть всякое упоминание о христианстве, всякую память о христианстве. Город этот, регион этот получит совершенно другое название. Не случайно этот регион сегодня называется Палестиной. Название это появилось еще в римские времена, времена после разрушения Иерусалима. Иудея, Галилея, все эти названия римляне хотели стереть с лица земли. Слово «Палестина» происходит от другого народа, от названия народа «филистимлян». Это земля филистимлян. Самих филистимлян уже не было. Это те самые народы, с которыми иудеи боролись. А вот Палестина стала, появилась. И слово это осталось у нас. Так вот, в истории христианской церкви неоднократно были моменты, когда всей церкви можно было сказать: «А это все было зачем?» Но Господь проводит нас и через такие испытания, показывая, что за смертью идет воскресение. Итак, подходит суббота, женщины готовят его к погребению. Они не успевают. И в 24 главе, в самом начале главы, мы читаем о воскресении. У нас есть несколько минут. Давайте прочтем, ну, хотя бы несколько стихов этой главы. 24 глава Евангелия от Луки, с 1 стиха. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними 2 мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в 3-й день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Не знаете, что интересно? куда девались вот эти благовония, которые они принесли к гробнице. Мы помним Марию, которая в свое время омыла ноги Иисуса Христа, она умастила Христа. Там все понятно. Но эти благовония куда девались? А знаете что? Это не важно. Потому что перед величием Иисуса Христа, перед величием того, что Он совершает, неважное отступает на задний план. Мы иногда говорим, вот я приду в небеса, спрошу Господа об этом, о другом, о третьем. А знаете, что я думаю? Когда мы увидим его лицом к лицу, многие вопросы, которые мы задаем себе сегодня, покажутся нам совершенно неважными. Это не значит, однако, что сегодня не нужно их решать. Это значит, что решить их нужно уже в этой жизни, потому что потом будет поздно. В следующий раз продолжим и завершим наши беседы по Евангелию от Луки. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, давайте разберемся с некоторыми сообщениями. Алексей задает вопрос. И Алексей писал уже несколько раз. Алексей, смотрите, давайте мы начнем следующий эфир с ответа на ваш вопрос. Есть вопросы, на которые можно ответить очень быстро. И это мы делаем сразу. Другие вопросы требуют и подготовки, и размышления, прежде чем, собственно говоря, на них можно отвечать. С этими вопросами обычно приходится немножко подождать. Алексей, вопрос по поводу Нагорной проповеди выношу на начало завтрашней передачи, обязательно с этим разберемся. Джин Михайлов пишет, мы не можем переделывать людей под себя, это прерогатива Бога прежде всего, так что укажите им на него, и люди вокруг вас изменятся. Ну, по крайней мере, мы надеемся, и мы знаем, что его силы, они могут измениться, и это реально происходит. По поводу жертвы, по поводу жалости, сожаления, Маргарита пишет, кому надо это говорить? Это вранье. На самом деле все просто. Жалких жалеют лишь жалкие. Я не хочу вас разочаровывать, Маргарита Николаевна, но без Бога мы все жалкие. Проблема наша заключается в том, что без Бога мы все жалкие, и, говоря о терминологии того времени, без Бога мы все псы. Вот настолько, да, это бьет по нашему человеческому самосознанию, но по нему иногда нужно бить, потому что с Богом мы имеем силу, с Богом мы имеем спасение, с Богом мы имеем жизнь. Вот это ключевая история. И Маргарита пишет также о том, что Иисус есть любовь. Леонид Лановой спрашивает, триумф, как это, что это? В данном случае это победа. Иисус одержал победу, хотя многим казалось, что это было поражение. Это не было поражение, это была победа. Такая же проблема возникает и у нас в жизни. Уверовать, стать верующим человеком, это победа или поражение? Я скажу, что это победа Христа, живущего в нас. И вот это вот чрезвычайно важная история. Кто-то в мире скажет, да ладно, фанатиком стали. Нет, не фанатиком. Я надеюсь, что не фанатиком, а именно верующим человеком. Вадим Александрович пишет, повезло Варнаве в последний момент. Не Варнаве, а Вараве. Варнава — это другой герой. А вот насчет повезло, не уверен. Вы представляете, что он мог дальше сделать из своей жизни? Это большой-большой вопрос. Вот, ну и давайте мы вернемся к этому в следующий раз, друзья, с Алексея, с письма Алексея начнем в передаче «По страницам Библии». Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда этого выпуска. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.